В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Итак, сегодня, 10 ноября 2020 года, 12 часов дня, прямой эфир вышел, как всегда, в это время во вторникам, Василий Ласточкин. Мы с вами продолжаем, дорогие друзья, читать второе уже послание к Коринфянам, продолжая наш достаточно долгий и, я надеюсь, содержательный разговор о духовном сообществе. Я ухожу от этого, к сожалению, иногда довольно избитого и часто искажаемого слова «церковь». Разные люди разные вещи, к сожалению, понимают. Кто-то видит церковное здание, кто-то группу людей, кто-то организацию, поэтому я и решил назвать серию этих передач, посвященных этим двум посланиям апостола Павла, духовное сообщество. Мы говорим о его проблемах, о содержании жизни этого духовного сообщества, о формах того, как это новое бытие в Иисусе Христе открывается как внутри этого сообщества, так и вовне его, вот в этом мире, в этом материально-предметном бытие, как принято говорить. И вот мы сегодня подошли к третьей главе второго послания к Коринфянам, которая начинается с очень необычного такого риторического вопроса. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Мы здесь сталкиваемся сразу с одной очень интересной проблемой. Потом я чуть-чуть расскажу о второй, да? Представьте себе, вдруг вы пришли, к врачу, да? И этот врач вам помог. Реально избавил от какой-то проблемы, помог вылечиться, поставил на ноги, как принято говорить. Ходите, выходите, вот, и вдруг кто-то вам говорит, что на самом деле врач этот плохой, что у него нет диплома, и вообще как-то все очень это смутно, и типа, вот. И, в общем, коринфяне, большинство из которых, судя по всему, авторитет апостола признавали, ведь это же он был основателем этой церкви в Коринфах, он ее начал, вдруг стали как-то, вот знаете, вдруг относиться подозрительно. А где твои рекомендации, апостол Павел? А где твои письма доверительные? А что о тебе говорят другие апостолы? И так далее. Такая знакомая всем ситуация, в которой от человека требуют внешнего подтверждения своего авторитета. И на самом деле, вот если подумать, есть такое слово, оно, в общем, на самом деле двусмысленное. Репутация. Репутация, которая важна в определенных случаях. Репутация, которая в определенных случаях работает на человека. Репутация, на которую очень много иногда сил тратит человек. Репутация политика, репутация государственного деятеля, репутация врача, репутация учителя. И, наверное, мы вправе здесь говорить о репутации священнослужителя. Слишком беспокойным был тон апостола Павла по отношению к коринфянам. Слишком тревожными, колющими сознание человека были его слова, обращенные к христианам. Сегодняшняя тема нашей передачи посвящена такому слову, как преображение. И мы будем говорить о том, потому что многие читали третью главу второго послания к Коринфянам, многие, скажем так, прониклись последними словами этой главы о том, что там, где Дух Господень, там, конечно же, свобода. Но, к сожалению, понимание того, о чем говорит апостол Павел, я с этим сталкивался, оно иногда слишком поверхностное. И я так скажу, слишком часто, когда люди говорят о преображении, вообще о преображении, тем более о преображении в христианском смысле этого слова, отношение к этому либо формальное, и вот в случае с апостолом Павлом, вот это требование его, от него рекомендательных писем, это то, как формальное атакует существенное. А где ваше свидетельство о рождении? Пока не покажете, мы не поверим, что вы есть. Ну, я же есть, вот я стою перед вами. Вот так формальное может убить существенное. Мы знаем сегодня эту знаменитую фразу, что без бумажки ты никто, ты не человек. Может быть, я немножко упрощаю намеренно, просто чтобы была мысль моя ясна. Но в то же самое время мы должны тоже понять, что существенное, оно не может существовать в так называемом голом виде. Оно нуждается в оформлении. Наше христианство не может быть просто христианством. Да? Оно нуждается в формах, в которых оно себя проявляет. И, наверное, духовные люди, духовное сообщество на протяжении всей истории христианства, да и на протяжении всей религиозной истории человека, занимаются всегда тем, что ищут новые формы. Потому что у формы есть одна особенность. Она изнашивается, она утрачивает свою актуальность. Поиск новых форм общения, новых форм коммуникации, новых форм обучения, новых форм лечения. Да? Если вы посмотрите, то очень часто ведь содержание это того, что делает врач, учитель, оно же ведь не меняется. И вот апостол Павел первое, что он говорит, и как он отвечает на этот вопрос. Он говорит, вы, мое письмо. Когда у врача спрашивают диплом, да, он может к диплому приложить фотографии людей, которые вылечились, анализы их, которые показывают, что они здоровы и так далее. Да? То же самое делает апостол Павел. Он в ответ на формальное требование предъявляет существенное доказательство. В этом его уверенность. Преображенная жизнь коринфян. Их отношение к греху, посмотрите, как поменялось в промежутке между первым и вторым Коринфянам, так сильно, что апостол Павел вынужден это рвение немножечко утихомирить. Подождите, простите его, верните его. Мы об этом в прошлой передаче говорили. И вот тут он приходит к одной очень серьезной проблеме. Да? Я немножко вперед забегу, чтобы было понятно. Существует непостижимая для нас в конечном счете тайна преображения души. Существует. Гусеница превращается в бабочку. Это вот такой образ, он наиболее, скажем, близок к пониманию этой тайны. Существует еще, может быть, не такой знакомый нам образ, сказка Андерсена «Гадкий утенок». Гадкий утенок, который становится прекрасным лебедем. И вот здесь что происходит, когда подход к тайне формален? Понимаете, от того, что гусеница возьмет, ну, если уж так использовать этот образ до конца, и прилепит себе крылья из бумаги, она бабочкой-то ведь не станет. Формальное внешнее соответствие никогда ни при каких обстоятельствах не заменит внутреннего содержания этой тайны. Я скажу по-другому. Все бабочки когда-то были гусеницами. Но это не значит, что все гусеницы станут бабочками. Вот это, так сказать, посыл основной, который сегодня поможет нам отчасти познакомиться не с самой тайной. Ее постигает человек, я бы так сказал, эта тайна человека охватывает каждого по-особенному. У всех свои скотные дворы и свои, скажем так, коконы, в которые бабочки заворачиваются. Все это очень довольно индивидуально и разнообразно. Но я хочу именно подойти к преображению с точки зрения того, как современное сознание, к сожалению, в том числе и религиозное, оперирует этими понятиями преобразиться. Понимаете, я могу, что называется, в определенные моменты своей жизни, любой из нас может одеть красивый фрак, бабочку, великолепно выглядеть и прийти на бал, прием торжественный. И внешне мы можем ему соответствовать. Но мы при этом можем быть бесконечно далекими от того внутреннего содержания, которым живут причастные к этому мероприятию. Да? Тот факт, что женщина наденет свадебную фату, еще не делает ее невестой. Хотя свадебная фата, конечно, настоящую невесту на свадьбе украсит. Но невеста ее делает не фата, а ее согласие выйти замуж за человека, который предложил ей руку и сердце. Недавно наш известный, в общем, российский педагог Евгений Ямбург опубликовал, и директор школы, кстати говоря, и мне очень нравится читать его книги, статьи, смотрел с удовольствием интервью с ним, опубликовал статью в журнале «Знамя» в декабре прошлого года, которая называлась «Русская литература на обломках империи», где он говорит о том, что из литературы, я так недословно его цитирую, уходит это проповедничество. Она перестает будоражить умы. Литература отказывается от ее, скажем так, роли воспитательной, которую невозможно осуществить без этой вот напряженности между писателем и читателем. Сегодня все больше и больше желания, чтобы люди не напрягали себя. Последнее время, говорит Ямбург, нам морочит голову высказывание о размытых границах между истиной и ложью, убеждают в том, что при формировании общественного мнения факты являются менее значимыми, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. И вот возникли эти термины, я говорил о них, постправда, альтернативная этика, которая не имеет, вообще говоря, ни к подлинной литературе, ни к постижению жизни никакого отношения. В свое время Виктор Франкл говорил, что главная потребность человека – это потребность в смысле. Мы, конечно, говорим о человеке внутреннем, о том, в ком запечатлен образ Бога. Вот главная его потребность – это потребность в смысле. И тоже Виктор Франкл говорит, что между бытием, между нашим существованием и этим смыслом всегда будет присутствовать напряжение. Всегда. Он, интересно, очень приводит библейский пример. Он говорит, что ковчег всегда шел впереди иудеев, когда они странствовали по пустыне. Он всегда впереди. Смысл всегда впереди, а не позади нас. Смысл не идет за нашими желаниями, он их не обслуживает. Поэтому ведь задача-то какая этого преображения? Какова эта сверхзадача? Ведь не внешняя перемена, а внутренняя. Преображение. Потому что мы живем в эпоху, когда от человека, и весь 20 век он такой был, от человека требуются нечеловеческие усилия для того, чтобы остаться человеком. И в этих условиях формальное претендует на существенное. И апостол Павел начинает говорить об уверенности. Об уверенности, которая не должна переходить в самоуверенность. А вот почему он говорит так интересно. когда он говорит, что вы наше письмо, какие вам еще нужны рекомендации? Вы сами. Те перемены, которые внутри вас произошли, очевидны для вас. Да, внешне вы все еще неадекватные. Остается языческое мировоззрение еще, неизжитое во многом. Но внутри-то у вас все другое. Мы об этом будем позже говорить. Вы теперь новые, другие. Такую уверенность, пишет апостол, мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Вы понимаете, и вот здесь встает вопрос, ведь проблема с письмами еще будет подниматься, с репутацией, с авторитетом. Карл Ясперс в своей книге «Духовная ситуация времени» очень замечательно эту проблему определил. В массе повсюду господствует заурядность. Здесь встречаются обладающие специфическими способностями функционеры аппарата, которые концентрируются и достигают успеха. Существуют способы, механизмы, при помощи которых создаются дутые репутации. Они были осторожны, весьма осторожны, они держались важно, уверенные в незыблемости своей дутой репутации. Поэтому, понимаете, ведь с чем это еще и связано, вот эта просьба о рекомендательных письмах, она ведь иногда вполне оправдана. Грех, силы которого действуют в сообществе и в человеке, он привел к тому, что безошибочность нам недоступна в чувствах, в мыслях, в делах. И поэтому это пробуждает здоровую, а иногда нездоровую недоверчивость к тому, что люди говорят и что они делают. И в мире, полном зла и обмана, появилась эта потребность, на самом деле, в рекомендациях, которые подтверждали бы репутацию. Кого-то берут на работу, требуют от него резюме, отзывы с прежних мест работы. Но современные технологии, особенно современные, они вооружили человека способностями создавать, надувать репутации и ровно так же разрушать. Сегодня массовые средства массовой информации могут человека разрушить в течение нескольких дней. В буквальном смысле слова. Вспомним, просто для, как говорится, для того, чтобы пояснить и сделать эту мысль более ясной, какова была репутация нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, что говорила о нем религиозная элита того времени. Он ест с мытарями и грешниками. Он с ними. Он подозрителен. О чем он там вечерами разговаривает с ними? То есть, понимаете, тут очень интересное слово используется греческое апостолом Павлом, которое переводится на русский как «способность». И переводится, на мой взгляд, здесь это слово неудачно. Речь идет о слове «икайнос». Вообще, на самом деле, лучше перевести как «достаточность». Такую достаточность. Мне, говорит апостол Павел, достаточно видеть вас, ваши жизни изменившимися, ваши сердца. И в этом смысле мы читаем с вами в книге притчи в 30 главе, в 15 стихе, что у ненасытимости две дочери, и имя им простое – «давай, давай». Она никогда не скажет «довольно», «достаточно». Сколько бы вы репутации, рекомендаций, писем, резюме не давали людям, которые не хотят вам верить, им этого будет мало. Это не значит, что рекомендации не нужны. Это не значит, что репутация бесполезна. Мы все время страдаем от того, что понятие репутации убыточным бывает, а доверие слишком часто избыточность. Ведь последнее это слово нашей веры должно быть обращено к Богу. Вот почему апостол Павел говорит, в конечном счете достаточно того, что Бог знает и понимает. Мое сердце, ваше сердце. А буквоедство, да, вот если говорить о том, что буква убивает, мы все с вами знаем, какими невыносимыми могут быть буквоеды в общении, да? Иногда вот эта скрупулезность по отношению к формальной стороне дела губит его сущность. Как иногда адвокаты защищают нечестных преступников, используя букву закона, да? Мы все с вами это знаем. И понимаете, мы сталкиваемся с ситуацией, когда с одной стороны буквоедство требует этих репутаций и рекомендаций, а с другой стороны невежественные люди, злые, учатся их приобретать. Потому что есть технологии, при помощи которых это все можно приобрести. И вот если опять вернуться к этой тайне, тайне преображения, тайне, которая осуществляется в большинстве-то своем, если вспоминать образ гусеницы и бабочки, она недоступна нашему сознанию. Во многом независимо от нашего участия. Мы говорим, да, чему-то эта тайна у нас осуществляется. Мы можем быть довольны или недовольны собой. И то, и другое безошибочным быть не может. Так же, как не может быть безошибочным наше довольство кем-то другим или недовольство. Ни один человек не должен быть нами принят, его слова, поступки, мысли, безусловно. Ни в безусловном одобрении, ни в безусловном отрицании. Во всем должна быть оговорка. Так же, как любая теория, там, психологии, психологи это знают очень хорошо, она верна при определенных обстоятельствах. Есть лекарства, которые одним помогают, а другим нет. Больше того, есть лекарства, которые одних лечат, а других убивают. Поэтому одинаковая отрыв меня всегда охватывает, когда ты встречаешь людей всем довольных, равно как и людей, которые недовольны никогда и ничем. И тут дело не в букве, дело в духе. Потому что довольство может превратить человека в глупого и сытого скота, а недовольство – в беспощадного зверя. Но ведь Дух Святой, который запечатлел сердца верующих в день спасения, тех, кто принял Христа и обрел власть называться и быть его детьми, он эту тайну в нас осуществляет независимо от того, насколько мы довольны или недовольны формой, в которой эта тайна осуществляется. Я каждый раз, когда читаю вот эти строки, третью главу второго послания к Коринфянам, меня поражает, с какой категоричностью апостол Павел утверждает прерогативу духа в этой тайне, то есть прерогативу содержания, а не формы. И вот почему он говорит, имея такую надежду, здесь слово «такое» очень интересное в греческом, надежду такого качества. Мы действуем с великим дерзновением. Сегодняшнее сознание очень часто путает дерзновение с наглостью. Это не так. Между ними существует огромная разница. Просто есть ситуации, при которых форма перестает иметь значение. Вот о чем он говорит. Знаменитое греческое слово «паресия», да, оно именно здесь переводится как «дерзновение». Оно говорит не столько о дерзости, вот в нашем понимании, сколько об открытости. Вот почему, говорит, мы открыты. Мы открыты, мы не претендуем на то, на безусловность той формы общения, которую мы вам предлагаем. Это свобода от страха быть неверно понятым. Потому что иногда от страха быть неверно понятым человек подчинен желанию быть услышанным. Слово «паресия», оно состоит из двух слов. «Пар» – все. И «ресис» – говорить. Дерзновение – это когда я говорю все. Способность говорить то, что ты думаешь. Быть честным. Вот как она важна. Это не значит, что мы должны отказаться от мудрости. Потому что, конечно, важно говорить то, что ты думаешь, но иногда не менее важно думать, что ты говоришь. Вот почему, да, служение апостола Павла в этом смысле было дерзновенным. В своей открытости, в своей честности, в своей способности называть вещи своими именами. Почитайте его первое послание, как он все это называет своими именами. Грех, в котором жили христиане, но все еще будучи носителями языческого сознания. И давайте еще раз вспомним. И в русском языке это также понятно, что слово «надежда» происходит от слова «надежный», они связаны. Надежда – это не мечта, не иллюзия, не попытка себя утешить. Это то, на что человек опирается. Вот какую надежду имеет апостол Павел. А в восточном переводе речь идет о храбрости и смелости. В любом случае здесь дерзновение, если уж вернуться к этому старому слову, это сила, при помощи которой может распространяться правда, а может и ложь. Но давайте все-таки вернемся к тому, что дерзновение – это как проща, которая посылает камень, как лук, который посылает стрелу. Сила, с которой бросается слово. Очень важно, чтобы вместе с этой открытостью, вместе с этим дерзновением появлялась бы в нас и мудрость смиренная, которая думает о том, какое слово она посылает людям. И здесь апостол Павел исключительно мудр в том, как он доносит содержание жизни духовной до коринфских христиан. Он дерзновен в самом правильном и хорошем смысле слова. Честен, открыт и не боится быть неверно понятым, хотя эта угроза всегда, всегда существует. Но давайте прервемся на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дух. Оставайтесь с нами. Мы скоро, буквально через минуту, вернемся.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Десятое ноября 2020 года, вторник, 12 часов, уже почти 31 минута. Радио Теос у вас в гостях. Василий Ласточкин в прямом эфире. Как всегда, в это время по вторникам. Мы читаем третью главу второго послания к Коринфянам. И в нашем разговоре о духовном сообществе, затянувшемся, так скажем, говорим сегодня именно о преображении. И говорим о том, как важна существенная часть, без которой формальное теряет смысл. И вот здесь, знаете, вот хочется прямо сказать, кто сказал, что христианство удобно? Нет. Знаете, оно дерзко, оно упрямо. Оно смиряет человека вечной правдой. А нет ничего более невыносимого для языческого сознания, чем христианская весть о благе, которое предложено человеку во Христе. Сегодняшнее сознание, иногда и религиозное, к сожалению, дерзко. Посмотрите на богослужение в эмоциональных харизматических церквях. Но оно не свободно. Оно слишком привязано к земному успеху, к душевному комфорту, к эйфории. И все больше и больше, знаете, есть такое намерение даже иногда переступить через уважение к себе, чтобы получить публичное признание. Но это вот в области массовой культуры очень заметно сейчас. На что только люди не готовы, чтобы их заметили. Апостол Павел умудряется во всех этих вот посланиях своих, я беру не только там коринфянам послания, вообще во всех своих посланиях к церквям, сохранить это удивительное равновесие между открытостью и честностью и каким-то невероятным совершенно смирением. Посмотрите, как он сострадателен, вместе с тем, как он упрям и тверд. И вот еще, что я хотел сказать. Когда мы говорим о репутации какой-то, о рекомендательных письмах, и вообще обо всем, что связано с репутацией человека, которая является такой подпорой для авторитета. Ведь на самом деле, подумайте, много мы можем увидеть в доме, глядя внутрь дома через замочную скважину. Что-то мы увидим, конечно. Иногда очень интересное, занятное, важное даже. Но далеко не все и не всегда главное. Вот то же самое можно говорить, допустим, нам приходит человек, допустим, мы хотим взять его на работу. И мы читаем короткое на одной, может быть, на двух страницах рекомендательное письмо, резюме там на 5 страницах. Что оно нам даст-то? Что мы о человеке узнаем? А если мы хотим уж как-то рассмотреть внутренность дома, нам надо заглянуть в окна, попробовать открыть дверь, постучать туда, зайти вовнутрь. Иначе ведь получается, что человек, получая, скажем, рекомендательное письмо от авторитетного какого-то источника или указывая в своем резюме, там, скажем, очень влиятельные организации, в которых он работал, он создает мнение о себе, которое мы не знаем, насколько оно соответствует внутреннему содержанию. В христианском сообществе, в духовном сообществе, апостол Павел использует это слово, неужели он говорит, неужели нам это надо? Неужели нам общения в духе мало? Ведь мы же имеем дело с личностью, которая живет не по мертвой букве религиозного правила. Она живет в реальности преображающего его духовного присутствия. Вот в чем здесь вот этот тонкий нюанс, на который апостол Павел указывает. И поэтому смысл какой? Опять себя представлять? Я подумал, вы знаете, что вот эта условность, ну, всего внешнего, формального, да, она такие иногда фокусы выкидывает с нами. Помню, как-то я давно уже беседовал с одним человеком, специалистом, не буду говорить, в какой области, и он, знаете, так, ну, бывает такое, я произвел у него очень хорошее впечатление, да, своими высказываниями, своими мыслями, как по его впечатлению, верной оценкой того, о чем я говорил, ситуации там. И вдруг он так, подождите, а у вас диплом есть, а кто вы по образованию? И вдруг вообще, и он смешался, запутался. Нет, я понимаю, если бы я пришел к нему на работу устраиваться, ну, это было бы еще понятно. И вот так же, понимаете, вот эти неожиданные совершенно сомнения коринфян, возможно, кем-то подогретые, потому что иудеи рыскали везде за ним, религиозные противники Христа, которые пытались его репутацию испортить и обвиняли его во всех грехах. И вот посмотрите, Павел призывает нас отталкиваться все-таки не от мертвой буквы, потому что это опасно. В журнале «Огонек» тоже в прошлом году, я как собираю эти цитаты, иногда, знаете, интересно их к месту где-то использовать, говорит вот такая фраза в статье «Читаем и ищем себя». Елена Чижова пишет: «Я патриот своей страны. В наши дни это как-то неловко, когда торжественно об этом заявляют, потому что эта фраза обросла шлейфом дополнительных, весьма неприятных смыслов». Вот я сейчас говорю уже не только о репутации людей, но о репутации слов. Чего только не делают люди, прикрываясь патриотизмом, любовью к своей стране. Вот, и это только слабый пример. Очень многие слова, которые пользовались в свое время очень хорошей репутацией, и сегодня эта репутация подмочена. Я уже не говорю о том, что сделали со словом «любовь», «духовный». Это слово вообще, оно там... Человек, который сходил в картинную галерею, он уже духовен. Вот, то есть это вообще вырвано из контекста, их вывели эти слова из сферы их употребления. Конечно, мы всегда будем иметь дело с конфликтом формы и содержания, потому что нет такой формы, которая была бы адекватна этому слову преображения. Даже когда мы говорим о гусенице, которая становится бабочкой, или гадком утенке, который превращается в лебедя, это все образы, символы, которые полностью смысл не передают. Вот почему апостол Павел очень интересно, он начинает обращать их к Ветхому Завету, с которым коринфяне, судя по всему, были мало знакомы, но все-таки отчасти. И Моисей, во всяком случае, фигура, известная за пределами иудейской культуры, да, и в языческом мире до какой-то степени понятная. В любом случае, это был человек, который вывел израильский народ из Египта. Его руками Бог совершил много чудес. Вот апостол Павел обращает нас к этому удивительному эпизоду. Я так коротко напомню. Вспомните, когда Моисей сходил с горы Сина, его лицо сияло. Об этом в книге Исхода написано, в 34 главе. И помните, после известного случая с золотым тельцом, когда много произошло, скажем, был мятеж, неприятная неразбериха, священники-левиты взяли мечи, и люди были даже убиты в стане. Моисей взял этого тельца, раскрошил его и вместе с пеплом сбросил в реку. В общем, такой очень трагичный момент в истории, я хочу подчеркнуть, духовного становления Израиля, этого духовного сообщества, которое в другой форме тогда существовало. Вот. И там очень много узнаваемого для нас, для нашей духовной жизни, да? И вот обратите внимание, апостол Павел ссылается на эпизод, когда Моисей прятал свое лицо, покрывал его. Почему? Ведь оно же сияло. И, ну, опять-таки, мое прочтение, давайте так скажем, я не могу категорично это утверждать, но кого же стеснялся Моисей и чего? Дело в том, что это сияние, апостол Павел здесь очень четко делает указание, оно было приходящее. То есть лицо переставало светиться. И когда оно переставало светиться, Моисей закрывал его. Он стеснялся людей. Себя он стеснялся. Потому что прекрасно понимал, что мораль, закон, при всем его великолепии и блеске, Давид пишет в 18-м псалме, что закон ярче солнца, он слаще меда. Мы понимаем, насколько он верен, точен. В каждой фразе. не укради, не убей, уважай отца и мать, не пожелай, да, это как отвес. И он в этом сиянии блеске, в своей сладости, своего нравственного содержания, возлюби ближнего, как самого себя, да, он указывает нам на всю нашу неровность, показывает, насколько мы ему не соответствуем. И вот тут вся штука в том, что тайна этого внутреннего преображения совершается. Так что человек хочет любить, хочет прощать, и не хочет убивать, и не хочет воровать. Эта борьба внутренняя прекращается. Вот что такое преображение, если говорить попросту. Аристотель в свое время очень интересно сказал, что добродетельный человек, по-настоящему добродетельный, у него нет конфликта между добром и злом. Он не выбирает, убить или не убить. У него нет этого конфликта. Даже как он не выбирает, дать кусок хлеба голодным или не дать. Нет никакого морального, мучительного выбора между простить и не простить. Но человека туда ведет дух, преображая его. Вот почему, понимаете, пришествие Христа – это не просто основание новой религии, монотеистической, как говорят. Это преображение существующего внутреннего порядка вещей. Вспомните, как на небесах, куда приходит Данте в конце своей удивительной божественной комедии – поют люди, туда попавшие, мы счастливы хотя бы потому, что мы хотим того же, что и ты. Вот оно, преображение-то. Христианство – это не борьба со своей испорченностью. Это жизнь, которая предлагается нам в духовном присутствии. Новое бытие, в котором Царствие Божие внутри человека побеждает окончательно и бесповоротно. Вот почему так важна здесь свобода. Нельзя заставить человека любить, прощать, верить, надеяться и так далее. Преображение. Вот почему так уместно это слово дерзновение здесь, открытость и честность. Мы смотрим в эту, всматриваемся в эту славу Иисуса Христа открыто, честно. Даже как открыто человек приходит и раздевается перед врачом или входит в кабинет, где делают рентгеновский снимок. Открыто и честно. Лицо всякого, говорит апостол Павел, иудея, истинного и преданного закону, отражает особенный блеск, мораль. Она действительно закон нравственный, который написан в сердце человека, он ярче солнца и слаще меда. Две вещи было всего непостижимы для Иммануила Канта. Звездное небо над головой и нравственный закон в сердце человека. Но стоит нам только отвернуться, и наше лицо перестает отражать этот свет. Блеск этого внешнего сияния, хотите, если хотите, психологического, проходит. И как показывает нелицеприятный опыт человеческой жизни, одно смотрение на закон – нас избавить от преступника внутри нас не может. Даже как кривая стена может сколько угодно смотреть на отвес, она прямой от этого не станет. Коринфяне столкнулись с проблемой, знаете, они из одной крайности в другую бросались. Простите. В первом послании речь шла об их чрезмерном понимании свободы как некой абсолютной ценностью. Но ценность свободы-то она не в ней самой, а в том, как вы ее используете. Они были слишком свободны, они царствовали, они были надменны и высокомерны. Но когда они прочли первое послание Петра, и многие из них прочли его с открытой, в них появилась ревность, они стали бороться с грехом, изгонять грешников из церкви, требовать репутации у апостола Павла, да? Не захотели. Вот мы сейчас вернемся к букве, у нас все будет по правилам. Все, с завтрашнего дня я начинаю новую жизнь. Ни одной плохой мысли, ни одного скверного поступка. Мы все через это проходили. Но здесь речь идет об другом. Там, где Дух Господень, там свобода. Он не там, где мы, со своим эгоизмом, со своей эгоцентричностью, со своей озабоченностью, поверхностными ощущениями, которых мы иногда падение от полета отличить не можем. Дух. Вспомним первое послание. Это то, чего глаз не видел, ухо не слышал, и на сердце человеку не приходило. Измерение духа – это измерение относится к области невидимого, неслышимого и неощущаемого. И покрывало снимается с Ветхого Завета Христом. И там мы начинаем видеть эту тайну во всех историях, во всех ее книгах, во всех ее пророчествах. Покрывало снимается, когда мы от закона обращаемся к законодателю, когда постигаем его дух, а не букву. Вспомните, как Христос эту проблему решил, когда он разговаривал с фарисеями по поводу развода. Он пояснил смысл этого разводного письма. Его давали женщине, когда мужчина ее выгонял, когда он отказывался жить с ней, как с женой. Это письмо подтверждало, что она не прелюбодейка. Ей давался шанс этим письмом выйти еще раз замуж. Потому что в случае прелюбодеяния никаких писем не писалось. Ее просто побивали камнями, и все. Вот он, дух этого правила, которое, как говорит Христос, по жестокосердию вашему, Моисей вам повелел эти письма писать. Вот, вот если как жизнь искалечил человек. Поэтому свобода всегда там, где Дух Господень. И там совершается это преображение. В нашем открытом и честном взгляде на Христа. В нашем открытом, честном принятии слова о нас, слова правды. И вот мне хочется нам на этой неделе пожелать всем участия в этой тайне. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.